«Да, молодой тигр».
«Наи Ирисса спасла мне жизнь, заслонила меня от клинка. Прошу, чтобы похоронили ее в саду тишины с ритуалом, надлежащим военному герою».
«Хорошо. Она получит посмертное звание Пахан-Дея надомной стражи. Ее семья получит обычную выплату, как за гибель офицера на войне. Она была твоей наложницей?»
«Отец, я покорнейше прошу, чтобы ты официально сделал ее моей первой конкубиной».
«Согласен». «А теперь еще то насекомое», — сказал Ремень. «Мастер зверей утверждает, что выглядит оно как пустынная скалопендра, только в 5 раз больше, и что оно бронзово-красное, а не золотое. Говорит, таких насекомых не бывает. Обычно скалопендры обитают подобно муравьям и предельно ядовиты. То, что вползло в комнату, согласно расчетам мастера зверей, могло бы убить 6 лошадей или 2 каменных валов. Это было настоящее орудие убийства. Если бы этой твари повезло чуть больше, она убила бы не только молодого тигра и его служанок, но и половину обитателей дома стали. Мы не знаем, откуда взялся убийца, но, увы, он может оказаться предателем. На теле у него есть свежие шрамы, там, где ветераны носят татуировки. И еще одно. У него на глазах бельмо».
Тело Ириссы облачили в доспехи Пахан-Дея надомной стражи, прикрыли щитом и положили ей на грудь сломанный меч. Погребение происходило в тишине, как все киренянские траурные церемонии. Только когда костер погас, Фиалла тихо запела «Долину черных слез». Я слышал ее пение и тихие мерные удары военного барабана. И тогда я заплакал, но плакал как взрослый, как солдат, беззвучно и без гримас. Только по щекам моим текли слезы. Она получила простой военный курган из диких камней с каменной лампой, освещающей дорогу. На жертвенной чаше я приказал вырезать, кроме символа тигра, изображение Синтара. Ирисса ушла дорогой вверх, а мы остались одни. План был подготовлен. Заняло это всего несколько дней, как если бы стратеги уже имели его в ящичке и лишь ждали нужного момента. Ночью раздались сигнальные барабаны. Их грохот несся от дворца к гарнизонам на пути, передаваемые от одного к другому, через города, транспортные узлы, до самых дальних прибрежных и пустынных фортов. Все гарнизоны получили приказ готовиться к выступлению и собирать силы. Каждый должен был ударить по красным башням в своем городе. Собрали боевые колесницы, а перепуганные горожане впервые услышали нечто, что до того времени пугало лишь жителей покоренных земель, подобное слоновьему рыку пение рогов загонщиков. Ночи напролет было слышно, как форты и отдельные отряды разговаривают друг с другом при помощи барабанов. В столицу вошел 17-й тимен пехоты, называемый Каменным, с осадным оборудованием, груженным в фургоны. Через 3 дня после получения приказов из дворца, когда стало бы ясно, что они добрались до всех гарнизонов и отрядов, армия должна была создать кольцо вокруг красных башен и ударить по всем одновременно, ровно в час волка, между полуночью и рассветом. На 3-й день в час волка. Но в ту ночь пошел дождь. Тучи натянуло на закате, а ночью разразилась гроза. На растрескавшуюся от жары землю обрушилась стена воды. Молнии били, не переставая, а когда грянул первый гром, я вскочил с постели. Дождь лил так, что было ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. С крыш вокруг патио рушились водопады, а по саду текли ручьи. Мы долго сидели, обнимаясь втроем, вслушиваясь в столь желанный дождь и непрестанный треск молний. Призрачный фиолетовый свет выхватывал из мрака наши сплетенные тела. Я видел лица Тахелы и Фиаллы, и мне казалось, что в свете молнии я вижу еще и Ириссу. Такими я их запомнил. В сверкании молний, в грозе и порывах столь желанного влажного воздуха, в плеске дождя. На миг мне захотелось выйти прямо под ливень, но давным-давно забытое чувство холода привело к тому, что на меня опустилась усталость, и я крепко уснул, несмотря на грозу. Пожалуй, так крепко я не спал уже несколько месяцев. Разбудил меня рывок за плечо. Я неохотно очнулся, завернутый в простыни. Было темно, за окном продолжала буйствовать гроза. Девушки ходили по комнате, фиалы высекла огонь, и тогда я увидел Бруса. Он стоял над моей постелью в темно-желтых одеждах касты Синдаров и держал какой-то сверток.
«Одевайся и ни о чем не спрашивай», —
обронил он столь напряженным голосом, что я испугался. Кажется, он сказал еще что-то, но слова его заглушил гром, что долго перекатывался над дворцом и городом, словно по крышам ездили боевые фургоны. Кто-то стопотом пробежал по коридору. Я услышал отдаленные крики. Почувствовал, как холодеет у меня в животе, словно внутренности мои стянуло морозом. Брус бросил мне одежду для переодевания, ту, в которой я ходил в город. В доме Стали никто не бегал по ночам. Никто здесь не кричал. Никогда. Надевая штаны и неловко завязывая вокруг голени ремни подорожных сапог, я уже знал, что-то случилось, только не знал, что именно. Фиала встала передо мной на колени и пыталась мне помочь, но руки ее тряслись. Я приподнял ее лицо и увидел, что щеки девушки мокры от слез.
«Рубаха! Быстро! Нет времени!» — потребовал Брус.
«Мы идем в город? Ты хочешь увидеть сражение? Удар по красным башням?» — осенило меня. «Мы там нужны!» Я был еще сонным, потому говорил такие глупости. Я надел рубаху и взял из рук Тахелы куртку.
«Предательство!» — крикнул Брус. «Армия перешла на сторону подземной! Каменные штурмуют Тигриный дворец! Твой отец мертв! Молю, одевайся, владыка Тигриного трона!»
Таким образом, ошеломленный и охваченный страхом, застегивая трясущимися руками крючки кафтана и набрасывая плетеный соломенный плащ, подхватывая дорожную корзину и посох путника из рук Бруса, я узнал, что стал императором.
«Одевайтесь!» — крикнул я девушкам.
«Мы встретимся позже!» — крикнул Брус. «Найдите Фадиру Альхаму, она скажет, что вы должны делать. Бегом! Благородный господин, мы должны добраться до ремня!»
«Без разницы, что ты император, владыка мира, пламенный штандарт и первый всадник. Если некто разбужен посреди ночи огня, хаоса и грозы, чтобы узнать, что мир рушится, куда правильнее некоторое время попросту не командовать?» Я помню все как сон. Дурной сон, словно бред от болотной лихорадки. Множество хаотичных картин, одна на другой. Помню рыжий мерцающий проблеск на мокрой траве патио, такой же, как в моем сне. Помню непрестанный шум и грохот, доносящийся издалека между ударами грома. Помню шум дождя, бьющего в крышу. Мы бежали коридорами. Меж комнат, мебели и ковров тянулись полоски седого дыма. Коридор, которым мы не могли пройти, потому что в нем толклась наддомная стража. Помню сомкнутые спины в броне и стену шлемов, словно уличная брусчатка, и жуткий грохот откуда-то спереди. Крик, оглушительный крик множества глоток, вонь дыма и крови. Комната птиц, в которой уже стояла ревущая стена огня, и откуда нам пришлось отступить. На полу и коврах, среди оранжевых стреляющих под потолок языков пламени, лежали тела. Какое-то патио, куда падали стрелы. Дождь горящих стрел, которые жужжали, словно гигантские пчелы, и тянули за собой ленты дымов. Брус тянул меня за плечо. Мы пробегали очередными коридорами, а потом, в потоках дождя, напрямик через сад. Вдали вставал Тигриный дворец, напоминавший вулкан. Словно темная гора, увенчанная ревущим столпом огня.
«Огонь пустыни!» — прошептал я тупо.
Мы миновали несколько слуг, бегущих куда-то с копьями в руках и звенящими полупанцирями с расстегнутыми ремнями, кое-как наброшенными на тело. Коридор, в котором несколько наперсников, забрызганных кровью, безрезультатно атаковали в бешеной ярости стену щитов, ощетинившихся копьями. Шли они по трупам своих товарищей и гибли один за другим, валясь на баррикаду из тел. Болотная лихорадка. Дурной сон. Помню это, как сон. Снова залитый дождем сад и капли, будто искры, посверкивающий в сиянии пожара.
И моя Аина.